Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Обычно воскресные школы делятся на некоторые классы. Класс для малышей, класс для подростков и, наконец, группы для взрослых. В Чесменской церкви в Санкт-Петербурге предлагают альтернативный вариант, когда занятия проходят в семейном кругу. Об этих занятиях мы расскажем вам в нашем первом сюжете.
Семейный клуб появился при Чесменском храме 10 лет назад. Сегодня дети изучают здесь пение, закон Божий, последовательность и смысл божественной литургии. Родители в дискуссии почти не участвуют, но благодаря этим занятиям и маленькие, и взрослые члены семейного клуба постепенно становятся полноценными участниками богослужения. Руководителем и создателем семейного клуба является Юлия Бордиловская.
Живу я в Чесменской церкви 20 лет в этом году, отметила, и являюсь регентом церковного хора. И все эти годы я каким-то образом работала с детьми, либо с песнями, либо с разговорами, по-всякому. Вот около 10 лет назад мне с моей очень хорошей подругой и нашим замечательным совершенно катехизатором нашего прихода Мариной Михайловой пришла в голову идея объединить наши усилия. Потому что очень часто я жаловалась, и многие жалуются на то, что родители приводят детей сюда как в кружок или как во дворец, уходят по своим делам, потом детей забирают. А по нашему глубокому убеждению, обучать детей закону Божьему отдельно от родителей совершенно бессмысленно. То есть это, конечно, должно быть общее дело, потому что если ребенок здесь послушал про Евангелие, послушал про историю церкви, пришел домой и там не встретит ничего подобного, а кроме того, в школе он не увидит, опять же, будучи один-единственный ребенок на весь класс, допустим, верующий, да, из верующей семьи. Вот, мы решили устроить вот такое здесь. И собрали вот тогда, 10 лет назад, мамочек вместе с детьми. И мы занимались параллельно образованием и мамочек, и детей. Надо сказать, что мой ребенок младший тоже ходил туда. И мы, в общем, достигли цели, потому что мы выпустили, можно сказать, первое поколение вот таких вот ребяток. Они как раз сейчас подростки, им 15-16 лет. И они дружат по-прежнему, и они общаются семьями, между собой уже отдельно от нас, ну и здесь, конечно, тоже. Вот, то есть наша идея, она сработала в тот момент. В прошлом году начался новый виток, поскольку те уже выросли, мы пытаемся пригласить новых детишек, которые подросли к этому времени. Вот, мы обросли новыми преподавателями, у нас теперь с детьми хором занимается Татьяна, Екатерина занимается законом Божьим. А я, в свою очередь, хочу рассказать им о красоте литургии, потому что я регент, практикующий, они видят меня все время на церковных хорах, машут мне рукой. И мне захотелось, чтобы они лучше узнали чинопоследование литургии и именно с музыкальной точки зрения.
Вместе читаем. «О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их». Это понятно? Зачем путешествующим наша молитва?
Будучи в епархии на собрании, я присутствовала при презентации программы Ольги Антиповой. Она работает на приходе Анастасии Узорешительницы. Программа чудесная, называется «Путешествие в небесный град Иерусалим». Она включает в себя книгу, совершенно потрясающую карту, интереснейшую для детей, карту божественной литургии. Вот. Я со своей стороны, как музыкант, пытаюсь внести какие-то свои, значит, музыкальные вставки, фрагменты, вкрапления в эту написанную уже программу. И вот я думаю, что мы по ней будем двигаться. В этом году мы начали, судя по тому, что дети слушают с интересом, я думаю, что дело у нас пойдет.
Это мой первый детский хор. До этого у меня был опыт работы со взрослым хором. Я некоторое время работала регентом, то есть я проводила тоже службы. С детьми, конечно, другая совсем специфика. Больше образности, что ли, надо. То есть нужно больше отдать, чтобы что-то получить. Мы поем в основном духовную музыку, ту музыку, которую можно исполнять на богослужении. Дополнительно мы еще поем просто детские песни на церковные тексты, написанные специально для детского церковного хора, не для исполнения на службе, а вот для души. Мы не просто поем, мы еще пытаемся говорить о том, что мы поем и как. То, что мы должны передать голосом, да, чтобы мы это могли передать, мы должны это прочувствовать, войти в это состояние спокойного, молитвенного умиротворения. Вот это, наверное, самое сложное, потому что, особенно у детей, энергия бьет, поэтому иногда приходится учить сдерживать себя. Если ребенок хочет, и он ходит регулярно, и в конечном счете у него улучшается слух, и, естественно, развивается голос. Мы учимся дышать правильно, учимся выпускать из себя звук правильно. Поэтому прогресс всегда есть.
Раньше я очень плохо пела. Когда я пела, мне сразу все говорили: «Антон, лучше не пой, у тебя не получается». А потом Юлия Валентиновна меня научила хорошо петь, и я... Когда начинала петь, то все говорят: «Антон, давай продолжай, еще раз пой».
На занятия по пению я уже хожу 5-й год. Это, наверное, пошла в классе 6-м или даже 7-м. Мне тут интересно очень даже все, потому что когда я пошла в обыкновенную студию, мы там пели что-то «Ля-ля-ля, я тебя люблю», но меня это совсем не устраивало. Я решила, что надо петь что-то действительно серьезное, со смыслом, чтобы было к тому же интересно и к тому же как-то развивать свой голос, развивать свой слух, потому что родители у меня музыканты тоже. И я решила пойти сюда.
Тут приятно, ну, узнавать, приятно молиться. Тут вообще приятно сюда приходить.
А что же означают слова «да светится имя твое»? Как вы думаете? У кого есть какие-нибудь предположения?
Святое. Ну, что имя святое. Что твое имя святое?
Да, имя твое святое. А для кого имя, да? Имя твое святое?
Для Бога.
Для людей. Но вот для нас имя Бога свято. Мы когда думаем о Боге, мы думаем о нем с особой любовью, с особым трепетом. А, например, есть люди, которые до сих пор еще не слышали про Христа.
Для меня очень важно детям именно рассказать, как евангельская история соединена с нами и почему это не является, ну, такой сказкой. Что для многих детей, когда они приходят в какие-нибудь воскресные школы, они видят в этом, ну, как, ну, такое погружение в какой-то околохристианский миф. А для меня важно разрушить вот эту вот сказочную мифологическую составляющую, чтобы ребенок погрузился в евангельскую историю как то, что непосредственно необходимое для конкретной его жизни, и почему Христос, он является для нас путеводительной звездой в нашей жизни. И, соответственно, ребенок тоже должен это понять, и все усилия я предлагаю именно для этого.
Когда наши желания не совпадают с желаниями Бога, это тоже разная воля. Но, Миша, что я только что сказала? Что такое разная воля?
Это когда один человек хочет одного, а другой другого.
У меня сначала родители ходили, ну так, ну, несколько человек, но мы все-таки начинали в формате именно занятия как для детей, и родители просто, им было интересно послушать. А потом количество слушателей увеличилось, больше родителей составалось, и мы перешли на формат именно семейного клуба уже, ну, буквально вот в ближайшие месяцы после начала занятий, потому что это казалось очень актуально для и детей, и родителей.
Благодаря вот занятиям Кати я сама лично много очень для себя нового узнала, потому что азы православия мы в школе не проходили, потому что я росла в советские времена еще, и поэтому, даже уже читая какие-то более серьезные книги, иногда получается, что азов и самых примитивных правил, как бы, я, например, не знала. И для меня прошлый год был очень полезным в этом плане, я много для себя открыла, в общем, училась вместе с ребенком.
Младшая с удовольствием посещает воскресную школу, она любит петь, и она любит слушать все про службу, про Боженьку, как она говорит: «Я очень люблю Боженьку, люблю слушать». И я с ней всегда присутствую на занятиях, когда бывает папа, папа тоже с удовольствием присутствует. И ребенок после этих занятий, она такая ходит одухотворенная, какое-то время еще поет. Мне нравится, что она начала петь молитвы, хотя у нас не было ни слуха, ни голоса. Но вот прошлый год она прозанималась, и даже в школе отметили, что она стала очень хорошо петь и попадать в ноты. знает молитвы, и меня это очень радует.
В нашей традиционной рубрике «Советы специалиста» мы предлагаем вам посмотреть беседу с Натальей Потехой. Многодетная мама и специалист по тайм-менеджменту. Недавно она стала автором книги «5 навыков успевающих мам». Я уверена, что ее рекомендации пригодятся многим из нас. Здравствуйте, Наталья. Очень рада, что вы к нам пришли в гости. И мне кажется, что то, чем вы занимаетесь, это очень полезно для всех мам, потому что тайм-менеджмент для мам – это такое неразвитое еще пока у нас направление, а при этом, конечно, в нем я вот, например, лично испытываю потребности. Я думаю, что многие мамы со мной согласятся. Поэтому мы очень надеемся на ваши советы. А вначале расскажите нам, как вы пришли к тому, что стали заниматься тайм-менеджментом.
Все началось с того, что когда-то давным-давно, в 2005 году, я стала мамой первый раз. У меня родился первый ребенок. Я была очень молодая по нынешним меркам мама. Мне был всего 21 год. Все вокруг спрашивали, как вот, зачем, почему так рано, в чем дело. И давали советы. Советы, конечно, в корне противоречили друг другу. Кормить так, делать так, воспитывать так. И я была сбита с толку на 100%. То есть врач говорит одно, медсестра другое, мама третья, свекровь четвертая, подружка пятая. Вот. Из моего близкого окружения ни у кого детей еще не было. То есть круг общения у меня сузился буквально до 2-3 человек, которым это было интересно, актуально. И я оказалась заперта дома вместе со своим ребенком. Выезжать куда-то мне было страшно выходить. Чем заниматься с ним было тоже не очень понятно. И вот этот вот уход за ребенком занимал все мое время. День, ночь, утро, вечер. Но при этом я ничего не успевала. То есть я ничем больше не занималась, но я ничего не успевала. Дома была не убрана, игрушки я собирала не каждый вечер далеко. Гора неглаженного белья росла. Бывало так, что какую-нибудь распашонку или ползуночки находишь уже, когда ребенок из них вырос. Это была нормальная, стандартная ситуация. Вот. И у меня была одна надежда, что сейчас он вырастет, пойдет в детский сад, у меня начнется нормальная человеческая жизнь. И когда ему был год и 4 месяца, я узнала, что будет второй ребенок. Я была в шоке, потому что, ну, я очень обрадовалась, конечно, тому, что будет ребенок, но я была в шоке от того, что, от перспективы, что мне придется еще как минимум 3 года своей жизни провести в этом хаосе. Я поняла так, надо что-то с этим делать, надо искать информацию, узнавать, как что делается. Увидела истории других мам, поняла, что сидеть дома вообще не обязательно, что есть работающие мамы, которые работают и куда-то выбираются, что есть вообще способы, как можно гулять не только с коляской, но и со слингом, например. Узнала массу полезных вещей, поняла все. Эврика, я знаю, что делать, теперь у меня будет все хорошо. Вот. Стала выбираться в город, ходить на встречи мамочек, много чем интересным заниматься. Когда дочке было 8 месяцев, стала работать, стала шить, продавать. При этом я успевала все по дому, все делала. Осваивала Fly Lady.
Я хочу пояснить для наших зрителей, что Fly Lady – это такой проект, который позволяет мамам все успевать по дому. Это интернет-проект, который помогает как-то организовать свой день так, чтобы в доме был порядок. Но, тем не менее, требуется масса усилий на то, чтобы читать их материалы, для того, чтобы выполнять их упражнения. Ну, вот такое небольшое лирическое отступление.
Да. Не только для мам, для женщин. Fly Lady – летающая домохозяйка. То есть это для женщин, которые хотят навести дома порядок, чистоту. Ой, я, конечно, тогда загрузила себя делами, и я думала, что я теперь все успеваю, но я не успевала на самом деле самого главного – жить. В этом режиме мне не удалось долгое время существовать, я, конечно, все забросила. И к тому моменту, как я узнала, что у нас будет третий ребенок, я продолжала шить слинги активно. Я продолжала очень многие дела свои делать. Вела клубы, группы поддержки грудного вскармливания и так далее и тому подобное. И поняла, что нужно попытаться еще раз. Нужно еще раз понять, докопаться. Уже пойду, думаю, не в сторону домохозяек, а узнаю, что там умные взрослые дяди, которые сидят в офисах, говорят про тайм-менеджмент. Стала читать, изучать. Сначала мне показалось, что вообще какого-то здравого смысла в этом нет, потому что эти советы, они мамам не подходят. Да, советы 50 минут, например, работать, 10 минут отдыхать, каждая мама сейчас ухмыльнется и скажет, что ну да, вы нам рассказываете, знаю я, 50 минут работаю, и сразу за юбку оттаскивают. Никаким делом не позанимаешься, и 10 минут отдыхай. Да тут, чтобы, чтобы отдохнуть, нужно подготовиться к этому полчаса. Какое там 10 минут отдыхай? Но все-таки вот в этих книгах, в этих лекциях был здравый смысл, если немножко переделать под себя. То есть совместила оба подхода, у меня получилась такая довольно хорошая система. Еще очень важным шагом было отказаться от огромного количества всевозможной деятельности, которой я занималась, выделить главное. То есть один из принципов для того, чтобы все успевать, нужно расставить приоритеты. Как говорят, что тайм-менеджмента не существует, мы не можем управлять временем. Это лженаука. Но мы можем расставить приоритеты, мы можем успевать главное. А вот это главное нужно найти, выделить. Вот. И когда у меня система это получилась, когда я стала уже все это делать, то есть я не думала о том, что это какая-то система. Я думала, что ну, просто это вот такой способ. Меня это устраивало. Но ко мне стали обращаться другие девушки. Говорят, Наташа, расскажи. Наташа, как? Наташа, что? Стали приглашать в клубы молодых мам, чтобы я рассказала, как это делается.
Поделились опытом.
Да. И вот провела одну лекцию, вторую. Потом на один раз на неделе слингоношения, по-моему, три года назад попросили провести лекцию. Пришлось проводить два раза подряд, потому что было слишком много желающих прийти послушать. И именно тогда у меня родилась мысль. Как их сформулировать? Вот когда я несколько раз рассказала, у меня появилась мысль, как сформулировать вот эти вот знания как-то вот коротко, четко и ясно. И вот тогда уже идея тайм-менеджмента для мам у меня появилась четко.
К тому времени у вас уже было четверо детей или еще трое?
Можно сказать, что четверо, потому что было трое, и мы ждали четвертого.
И когда появилась идея вот все это сформулировать и выпустить книгу для мам? Расскажите немного об этом.
Книга получилась спонтанно, потому что я проводила онлайн-семинар для мам, и он длился 14 часов. И я увидела, опять же, в сети, интернет, что некоторые так делают книги. То есть они берут семинар, перерабатывают его, получается книга. Так как писать книгу, вот сесть и писать, это занимает очень много времени, я поняла, что это мой вариант. Вот, мне сделали полностью текст этого семинара, и я своей собственной рукой из 14 часов вычеркнула все. Не скажу лишнее. Но когда эта книга огромная, когда это энциклопедия, она читается долго. Мне нужно было оставить смысл, суть. Вот я все вычеркнула, все, что не было этой, как мне кажется, сутью, солью. И из остального получилась книга.
Ваша книга, вот я сейчас держу в руках, называется «Пять навыков успевающих мам». Вот давайте об этих навыках и поговорим сейчас. Расскажите нам подробно, что же это за навыки. Поделитесь, пожалуйста.
Первый навык, который я считаю самым первым, и очень важно с него начать, это то, что не мама при ребенке, а ребенок при маме. Потому что у нас сейчас такая ситуация, что часто говорят, что естественное воспитание, да, осознанное родительство. Но у нас получается естественное воспитание в неестественной среде. У нас сейчас мама заперта один на один с ребенком. Часто дети, они вообще в принципе до года не знают, что существуют какие-то другие маленькие существа на него похожие. Они видят вокруг себя маму, папу, может быть, пару дядей, тетей и все. Жизнь ребенка раньше в жизни было большое количество других взрослых, детей. Он жил в социуме таком. Да? Сейчас он живет один. Что он видит, что делает его мама? В его представлении мама — это аниматор, который его развлекает. Потому что он не видит, как мама готовит, как мама убирается. Он, в принципе, не знает, что у нее существуют какие-то другие дела. Потому что этим у нас сейчас мама в основном занимается, когда ребенок спит. Или когда кто-то из других взрослых его займет. Почему? Потому что это быстрее. С ребенком же долго. А тут уложила спать, да, и не 30 минут занималась, а 10, да, и кучу дел переделала. Ребенок проснулся, снова его буду развлекать. Ребенок тогда понимает, что мама — это его личная игрушка, его аниматор. Когда он подрастает, он не дает маме заниматься ничем. Часто мама жалуется, он мне ничего не дает делать. Он везде лезет, он все хочет, а помогать ребенок не хочет. Почему?
Почему?
Потому что он не видел, что мама что-то делает. И когда первое время он просится, он хочет это делать, он маленький, он хочет это делать, мама ему не разрешает. потому что он разольет, просыпет, еще что-то не так сделает. И получается, что когда ребенок хочет, ему не дают, а когда он уже не хочет, его заставляют. Поэтому вот самый первый, конечно, навык – это то, что ребенок при вас, а не вы при ребенке. Мы с ребенком вместе моем посуду, мы с ребенком вместе убираемся. Он маленький, даже 8-месячный малыш может доставать белье из стиральной машины. Они очень много чего могут делать.
Если я правильно понимаю, то первый навык – это мы все делаем с детьми максимально.
Да.
Привлекаем ребенка к своей ежедневной работе.
Или он наблюдает, смотрит за нами. Да. Делаем все вместе. Чтобы он был рядом. Одна семья, делаем вместе, мы рядом. Общаться можно в это время, играть. В общем, без ограничений, чем только удобно заниматься. Не отгораживаясь от ребенка.
Ну, с первым навыком вроде бы понятно. Переходим ко второму.
Второй – это навык скорее из «Fly Lady». Содержать окружающее пространство в чистоте. Именно за этим ко мне в первую очередь обычно приходят. То есть приходят люди за тем, чтобы я научила их содержать чистым пол и вещи разложенными на места. Вот. И дальше уже, когда это получается довольно быстро, мы углубляемся уже в какие-то другие вещи. Вот. Ну, содержать окружающее пространство в чистоте помогает очень сильно первый навык, потому что нам не нужно на это выделять отдельно время. Мы делаем это вместе с малышом. И второе – это планирование собственной уборки. И очень важный такой тоже, считаю, пунктик, без которого бессмысленно будет планировать, не убираться целый день, как мы, женщины, это любим делать, а разрешить себе это делать в какие-то определенные промежутки времени. Утром столько-то времени, днем столько-то времени, вечером столько-то времени. И потом со спокойной совестью заниматься другими делами. Вот. Это очень важно.
Неужели возможно действительно содержать дом в порядке, если детей несколько, и при этом не в ущерб детям? То есть я знаю дома, где порядок, но это только в том случае, если детям запрещено, например, достать все игрушки. А в этом говорят, ты хочешь поиграть с машинками, значит, мы достаем только машинки. Если ты хочешь поиграть с игрушками, с мягкими, значит, достаем только мягкие игрушки. А ребенку так неинтересно, он хочет все сразу, он хочет, чтобы мягкие игрушки катались на машинках. Вот в чистых домах, я заметила, это не позволяет. Иногда думаешь, порядок – это второстепенно, пусть дети играют. Вот неужели можно совместить порядок в доме и ну, такую нормальную, живую детскую игру?
Здесь просыпается наша женская мудрость. У меня в книге есть как раз раздел «Как навести порядок в детской». Секрет прост. У нас обычно в домах слишком много игрушек. Знаете, женщина подходит к гардеробу, открывает, там куча одежды. Я думаю, каждая из нас с этой ситуацией сталкивалась, но надеть нечего.
Нечего, да.
Вот у ребенка, когда у него куча игрушек, то ему не во что играть. Дети ходят сзади и ноют, мне нечем заняться, мне не во что поиграть. Заходишь в детскую, а там просто даже взгляда упасть некуда, все в игрушках просто, куча игрушек.
Это проблема всех семей сейчас, действительно, игрушек слишком много.
Да, да. Мы же не наигрались когда-то, мы теперь вот детям даем эту возможность. Как обычно, даем эту возможность в слишком...
В избытке.
В избытке, да, в большом количестве. Что сделать? Брать 2/3 игрушек из детской. Пусть они играют в свое удовольствие. Они не могут просто собрать все это раскиданное и остановиться вовремя не могут. Что говорить о детях? Даже взрослые, заходя в эту комнату...
Разводят руки.
Разводят руки, и он от бессилия говорит, убирайте сами, ну-ка, все положили на место. Когда игрушки лежат в куче, ребенок, например, хочет поиграть в железную дорогу. Так, 3 рельсы нашел один паровозик. Чтобы найти остальное, у него, конечно, желания никакого нет. Вот он ходит или маму начинает, мама, найди, достань, маме некогда. И сам заняться ничем не может. Значит, была бы у него дорога, он бы сидел и играл. И остальные игрушки точно так же. Есть у нас игрушки, которые мы хотим, чтобы ребенок брал только с нами. Я думаю, каждой маме знакомо, что ребенок, например, потерял что-то, сгрыз, съел. Это очень часто бывает. Хорошо. Но при этом не хочется их убирать, потому что игры полезные. Хочется, чтобы ребенок хотел в них играть, не забывал. Спасение. Верхняя полочка, где ребенок сам достать не может, он прибегает к помощи родителей. При этом, если мы хотим, чтобы ребенок эту игру просил все время, мы кладем ее в прозрачный ящик. Если не хотим, хотим доставать сами, значит, в непрозрачный ящик. Это очень помогает.
Да, простой метод, но, наверное, эффективный. Да.
А чтобы дети научились сами убирать игрушки, Нам необходимо убирать их сначала вместе с ребенком, но при этом не просто говорить: «Иди, пойдем вместе, будем убираться», а говорить именно, что куда нужно положить. «Положи, пожалуйста, этот кубик вот в тот красный ящик. Смотри, у нас там лежат кубики. Положи, пожалуйста, вот эту вот железную дорогу вот в этот ящик». Потому что когда мы детям говорим, понятно, что куда убирать, они очень быстро запоминают, с большим удовольствием помогают. Когда мы им просто говорим: «Иди, убирайся», у них в голове просто какая-то черная дыра, и непонятно, что им нужно делать.
Ну да, наверное, надо более четко давать указания.
Да, да, не просто иди убирайся, а иди сделай что? Собери конструктор. Да, или собери железную дорогу, я сейчас подойду, могу тебе убраться дальше. Потому что для того, чтобы ребенок что-то научился делать, нужно сначала это делать вместе с ним.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!